Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня, не в первый раз уже, Игорь Викторович Никулин, писатель, публицист, общественный деятель, микробиолог. В прошлом сотрудник ООН, член комитета по химическому и биологическому оружию. Добрый день, Игорь Викторович.
Добрый день, Евгений.
Мы когда-то говорили про ковид, мы говорили про вакцинацию. Ну, у нас вот такой условный юбилей, 5 лет с начала появления этой болезни, которая унесла жизни очень многих людей, к сожалению, в мире, и начало вот этой всей кампании, которая затронула тоже очень многие страны, и высокоразвитые, и страны третьего мира, и Россию в том числе. Когда-то у нас была передача записана несколько лет назад, она есть в архиве. Я всех интересующихся к ней отсылаю. Она весьма откровенной была, мы очень откровенно обо всем говорили, раскрыли всю подноготную эту ситуацию. Мне бы не хотелось, чтобы мы сегодня все это повторяли. Вот желательно перед тем, как слушать наш разговор в архиве, допустим, радио, все-таки послушать ту запись. Она нисколько не устарела, и она содержит очень много интересного. Игорь, ну, первый мой вопрос. Вот что сегодня мы имеем по статистике? По России ее нет. Я имею в виду, первое, это потери в различных странах от ковида, смертность прежде всего, ну и последствия для здоровья, потому что последствия тоже очень тяжелые, многие люди до сих пор страдают. Ну и второе, к сожалению, противоядие тоже оказалось не лучше яда, потому что многие эти вакцины привели и приводят к смерти. Иногда это отложенная смерть. У меня вот человек 20 умерло от ковида, моих знакомых, и человек 20 умерли после вакцинирования. И очень близкие мне люди, и люди, о которых просто рассказывали, ну, телевизионщики некоторые, я общаюсь с людьми вот из этого, значит, профессионального сообщества. Знаю, что у вас, Игорь, тоже отец скончался,
да,
сразу
же
после укола.
Да, у меня отец скончался в 22-м году, причем в марте он укололся. Но мы с ним все обсудили, я говорю, тебе это не надо, тебе 81 год, ты себя нормально чувствуешь, ты никуда не ездишь, зачем тебе эта вакцина? Да, согласился. Потом пошел в поликлинику, его там уговорили, в марте укололся, хотя уже началась СВО, уже как бы это было и не обязательно, но, тем не менее, вот программа по депопуляции населения, она продолжала работать. И в ноябре умер. Я, к сожалению, был в это время в Белоруссии, прилетел только на похороны, то есть даже вскрытия не было, потому что мои младшие братья и сестры считали, что это не нужно, но я практически уверен, что это был миокардит.
У меня, к сожалению, тромб отрывался у целого ряда людей. То есть это не сразу происходило, но в течение года, там, полгода-год. У кого-то очень тяжелые последствия для здоровья. Вот некоторые люди мучаются до сих пор. То есть после вот всей этой истории начались проблемы со здоровьем, органические проблемы, тяжелые, которые не решаются никакими таблетками, к сожалению. Вот люди болеют тяжело.
Ну, вот у меня отец, у него кардиостимулятор стоял, у него перестал он работать. И пока там выясняли, кто должен куда поехать, лежал он в больнице нашего знаменитого доктора Мясникова, и вот они 3 дня выясняли, кто должен ехать в институт Шумакова, где делали операцию, ставили этот кардиостимулятор. То ли те должны приехать, то ли они должны приехать. Но вот, к сожалению, никто никуда не приехал, и в течение 3 дней он скончался.
Давайте освежим в памяти у наших радиослушателей, ибо повторение мать учения и основы советской педагогики, как говорили в свое время, что многие люди уже смутно помнят, что такое из себя представлял ковид, что из себя представляют эти вакцины. Вот что такое ковид, с чем его едят, в чем принципиальное отличие от других подобных заболеваний? Это же искусственное, как бы, изобретение, да, это уже фактически доказано.
Да, фактически это уже всем понятно, хотя официально это так...
Официально и у нас это не говорит.
Официально
никто.
Не признано, но все специалисты, которые не заинтересованы, которые не сидят на американских либо китайских грантах, они уже согласились с этим мнением, что это, конечно, вещь искусственная. В природе такого не могло быть. По крайней мере, за миллиарды лет эволюции ни разу не происходило такого случая чрезвычайного, чтобы вирус поменял клетку-мишень. Все-таки вирусы, они это не совсем живые сущности. Это что-то такое среднее между живым и неживым. То есть они могут существовать в виде кристаллов, причем в этом виде они могут там летать в космосе, там преодолевать колоссальные перегрузки, там и радиацию, и сверхнизкие температуры, и сверхвысокие. И, то есть они могут там десятилетиями, столетиями находиться в таком виде, и только попадая в живую клетку, они начинают там развиваться, начинают реплицироваться и, соответственно, вызывают заболевания.
А вот о мутациях есть ли? Ведь несколько было вариантов мутаций, там микрон появился, другие, флирт сейчас вот появился. Можно ли уверенно сказать, что это все-таки плоды лабораторной работы? И чем это доказывается?
Безусловно, это доказывается. Во-первых, есть научный отчет, что в 2015 году группа американских ученых, их было порядка 15 человек, написали о том, что была проделана огромная работа, на которую USAID выделила более 100 миллионов долларов по созданию химерного вируса на базе вируса SARS и вот коронавируса китайской летучей мыши. Вот соединили, создали такой гибрид, который, в общем-то, и произвел ту самую пандемию. То есть они заранее понимали, что это может вызвать мировую пандемию, но вот рассказывали, что у них все по правилам, что они выполняли все, так сказать, требования безопасности и тому подобное.
То есть они
и
не скрывали это.
Они не скрывали, что эта штука опасная, что она может вызвать мировую пандемию, но вот до поры до времени как бы этого не происходило. Более того, в том же 2015 году Обама запретил проведение вот этих вот опасных экспериментов на территории Соединенных Штатов Америки, и они перенесли свои эксперименты на территорию третьих стран. Ну, каких стран это известно? Это вот Ухань, институт вирусологии, это Цюрих, и это Мирефа возле Харькова, крупнейшая американская военно-биологическая лаборатория. Вот.
А в Ухане там утечка случилась, или это сознательно была осуществлена проверка?
Я думаю, в конце 2021 года, да? Утечка произошла летом 2019 года в США. Форте Детрик, штат Мэриленд, это крупнейшая в мире военно-биологическая лаборатория Соединенных Штатов Америки. Сверхзасекреченная, сверхзащищенная, но тем не менее, вот в июле 2019 года там произошла утечка, он был закрыт из-за биологической угрозы, и как потом на слушании в Конгрессе заявил генеральный директор CDC Роберт Редфилд, CDC – это Американская академия медицинских наук, можно так сказать, что у многих американских граждан, которые умерли летом 2019 года, посмертно был выявлен коронавирус. Так что началось это в США, в августе где-то вышла большая статья в «Нью-Йорк Таймс» о том, что появилась новая неизвестная легочная болезнь в США. Тогда заболевших было больше 500, и, по-моему, 20 с чем-то человек уже погибли. Ее назвали болезнью вейперов, то есть, что якобы вот эти вейперы что-то курят непонятно, из-за этого умирают. Проблема с легкими начинается. 11 сентября 2019 года президент Трамп собрал специальное совещание в Белом доме по этой проблеме и потребовал запретить продажу вейпов на территории Соединенных Штатов. Некоторые штаты, кстати, прислушались к этому и действительно ввели временные запреты. Но это говорит о том, что даже президенту США, такому деятельному, как Трамп, не доложили о том, что произошла утечка из сверхзасекреченной американской военно-биологической лаборатории. В том же сентябре, то есть после того, как утечка уже произошла, глобалисты начали фактически распространять это по миру. То есть вирус появился на севере Италии, на границе Швейцарии, особенно вот пострадал город Бергамо, откуда был Труффальдино. Туда даже выезжали российские части РХБЗ для того, чтобы ликвидировать вот эту всю ситуацию. И во Франции, на границе Швейцарии. В октябре 2019 года в Нью-Йорке проходили учения Evan 201, где Билл Гейтс показал всему миру, что новый вирус появился, от которого в ближайшие 5 лет погибнет не менее 10 миллионов человек. Это всем известный теперь уже коронавирус.
А что касается Китая, вот это вот конец 21-го года.
В Китай он был подброшен позднее. В том же октябре 19-го года USAID, то есть это агентство по международному развитию, так оно называется.
Ныне закрытое распоряжение.
Да, закрытое распоряжением Трампа. Выделило 26 миллионов долларов компании Metabiota, в которой имеет интересы Хантер Байден, для испытаний коронавируса на территории Украины, вот как раз в той самой Мерефе, до которой наши войска почему-то не дошли, чем очень огорчили генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, который тоже погиб не так давно.
Был убит.
Был убит в результате террористического акта, ну, видимо, по заданию украинских спецслужб.
Но все-таки китайцы, ну, не секрет, что в странах третьего мира зачастую на гранты ведутся те или иные исследования, которые в так называемых развитых странах либо просто запрещено их производить, либо дешевле куда-нибудь там в страну третьего мира передать эту разработку. Вот там все-таки была утечка из китайской лаборатории или там был теракт, диверсия осуществлена?
Я думаю, что была осуществлена диверсия, потому что...
А потом свалили все на китайцев.
Да, нет, это была многоходовка. То есть китайцам это специально дали, им сказали, вот наша новейшая разработка. Китайцы, как известно, очень увлекаются промышленным шпионажем, а тут американцы им дают последнюю разработку военно-биологического характера. Плюс там USAID выделила, как заявил Роберт Кеннеди, еще в 2018 году там тоже порядка 53 миллионов долларов на, скажем так, дооборудование этой лаборатории в институте.
Там и французы приезжали, по-моему, и как-то вот курировали
западники. Через организацию Eco Health Alliance, теперь уже ставшую печально известной, вот как раз через нее финансировалось дооборудование вот этой лаборатории в Институте вирусологии.
Вернемся к теме вакцин. Что за вакцины? Насколько я понимаю, медицинских там и коммерческих названий много, производятся вроде в разных местах, при этом основы разные, их всего две. И можно ли сказать, что все эти вакцины из-за одной бочки, и что основа-то, ну, так называемая подложка, да, вот она как бы различна?
Да, основа одна. Ну, есть...
А смысл один и тот же, да?
То есть, допустим, вакцина «Спутник Ви», которая считается якобы российской, она на основе аденовируса человека. А, допустим, та же AstraZeneca, Moderna, Pfizer, они на основе аденовируса обезьяны. В общем, в этом-то, собственно говоря, и разница. Я вообще сильно сомневаюсь в российском происхождении этой вакцины, потому что тот же Гинзбург с октября 2019 года по май 2020 года курсировал в таком Бермудском треугольнике: Хайфа, Нью-Йорк, Вашингтон, Лос-Анджелес.
И вот, в Лос-Анджелесе у него там недвижимость.
Да, именно значит, так. По-моему. И, походу, вернулся с готовым решением, потому что в мае 2020 года объявили, что появилась российская вакцина, она тестировалась в 48-м НИИ, это прикладной вирусологии.
Минобороны,
институт, известный еще с советских времен. И наши военные вирусологи дали однозначный ответ, что очень высокий риск эффекта АДЕ. То есть вакцина была не проверена, то есть ее в мае начали только проверять на крысах, причем гуманизированных крысах, потому что ни в каких других животных этот вирус не растет по причине того, что он искусственный. То есть он...
А в чем разница между обычной крысой и вот этой?
А это мыши, у которых есть участки генома человека, с которым вирус связывается.
То есть крысу-то надо подготовить.
Да. То есть вирус не живет ни в змеях, ни в панголинах, ни в летучих мышах, нигде. То есть испытания вот этих коронавирусных вакцин это четко показали. Вот в мае 2020 года в Институте молекулярной биологии, где я когда-то работал, как раз вот подготовили линию этих гуманизированных мышей, которые передали в Вектор и в Институт Гамалеи на испытания. Ну, в общем-то, результат испытаний таков, что все мыши сдохли. Но, тем не менее, уже в июне приступили к испытанию на добровольцев. Судьба добровольцев мне неизвестна, но думаю, что она не сильно отличалась от судьбы этих самых
не очень
гуманизированных мышей.
Судьба.
Но в любом случае самые лучшие показатели по смертности от ковида оказались в таком высокоразвитом государстве, как Гаити. Там вообще не проводилось никаких вакцинации никогда по техническим возможностям. И поэтому там наиболее низкий процент смертности от ковида. То есть, где не было вакцинации, там вот люди живут до сих пор. Где была наиболее массовая вакцинация, там смертность, конечно.
Вакцины эти, я так понимаю, приводят к удару по иммунной системе, и люди умирают в итоге от различных заболеваний, плюс второе последствие – отрывается тромб. То есть, а оторвавшийся тромб – это инфаркт, инсульт и подобные болезни.
Ну, еще об этом заявил в 2020 году Нобелевский лауреат Люк Монтанье, который открыл в свое время вирус ВИЧ, вирус иммунодефицита человека. Вот он заявил, что все эти вакцины на основе матричных РНК, они чрезвычайно опасны, что все люди, которые приняли вторую и третью дозу этой вакцины, умрут в течение 5, максимум 10 лет. Но вот после этого его сенсационного заявления, которое он сделал в Страсбурге на сессии Европейского парламента, вот он как-то тоже очень быстро и загадочным образом, хотя он был вполне крепкий дед, ему, конечно, уже было за 80, но он самостоятельно передвигался, ездил на поезде, даже рулил автомобилем, но, тем не менее, тоже как-то очень быстро скончался в американском госпитале в Париже. Да-да. Соответственно, хоронили его, то есть были государственные похороны, хоронили его, ну, на уровне президента Франции, то есть как национального героя.
Каков уровень доходов от торговли вакцинами в мире и теми препаратами, лекарствами, которые вот связаны как бы с лечением, избавлением человечества от ковида?
Ну, уровень доходов там десятки, а то и сотни миллиардов долларов и евро. Только Еврокомиссия закупила у Pfizer на 42 миллиарда евро, значительную часть из которых просто потом выбросили за ненадобностью.
Меня поражает, что нет вот как бы любой препарат, вы покупаете какой-нибудь западный препарат, там своих-то у нас 4-5 поколения практически, к сожалению, нету, но там огромная, значит, инструкция, как правило, бывает даже не на одной странице, а на нескольких, с перечислением, в том числе, побочки, и главное дело, там написано, что входит в состав данного препарата. Что касаемо вот этих чудесных вакцин, там ничего подобного нет. Это какие законы это нарушает? И были попытки хоть какой-то лаборатории независимо исследовать состав, ведь уже пошла информация о неких включениях, микрочипах. Ну, наши оппоненты хохочут, тычут пальцами в этом эти фундаменталисты православные дебилы. Мы дебилы?
Понятно. Ну, что я на это могу сказать? Действительно, в состав всех практически... Во-первых, все вакцины выращиваются на раковых клетках. Так как раковые клетки растут в 1000 раз быстрее, чем обычные, то, соответственно, это в любом случае не полезно. Плюс там есть соли алюминия, соли тяжелых металлов. То есть это в любом случае штука опасная. И вот, допустим, самый высокий уровень аутизма там, где больше всего обязательных вакцин. Поэтому советские вакцины, да, их они проверялись десятилетиями. И, то есть в 70-е, 80-е, 60-е годы Советский Союз поставлял примерно 80% всех вакцин, которые производили в мире. Но с тех пор, как Советского Союза не стало, а Россию вытеснили с этого рынка, вот сейчас там главенствующее положение занимает так называемая «Биг Фарма». И вот они, но если в Советском Союзе, я говорю, десятилетиями, 10 лет проверялось на животных, только потом на добровольцах, то тут у нас вот в мае на крысах, а в июне уже на людях. И но вот такие непроверенные вакцины вкалывают миллионам людей.
Вот все-таки я хочу уточнить. Допустим, старая проверенная вакцина. В инструкции содержится указание на состав вакцины и на возможную побочку?
В Советском Союзе указывалось. Сейчас это коммерческая тайна стала. Нашли такой вот интересный способ, как уйти от контроля. Это касается и биологического оружия. Американцы и британцы вот в свое время вышли из... То есть с конца 80-х до 2001 года была трехсторонняя рабочая группа, которая контролировала соблюдение конвенции по биологическому и токсинному оружию. Я вот несколько раз в ней участвовал. То есть заседания проходили либо в Москве, вот возле МИДа, там есть такой особнячок, либо в Женеве, либо в Лондоне, в Нью-Йорке, в Вашингтоне, в Женеве той же самой. То есть был рабочий орган, который имел функции контроля. То есть мы регулярно собирались, то есть наши специалисты выезжали и в Портендаун, где отравили Скрипалей, еще там с десяток высокопоставленных сотрудников, в том числе российский перебежчик там, Владимир Пасечник, которого я, в общем-то, пересекался с ним по работе. Он был директором в НИИ ОЧБ в Санкт-Петербурге. Ну, и сбежал где-то году в 90-м примерно. Тоже погиб загадочным образом при каких-то там испытаниях. И в том же Форт-Детрике наши специалисты бывали. Там в других местах, где вот были у них крупные заводы. Там ВИГО, еще там несколько заводов было, где производилось биологическое оружие в больших масштабах. Но в 2001 году, после событий 9.1.1, все это прекратилось. Американцы заявили, тогда, если помните, по миру разошлись конверты со спорами сибирской язвы. В этом обвинили там одного колумбийца, который как раз работал в Институте инфекционных болезней армии США в Вашингтоне. Ну, один человек такое сделать, совершить не мог. Это процесс, скажем так, многостадийный. Ясно, что в этом деле участвовало много людей. Но факт биологического терроризма был зафиксирован. Этот, конечно, тут же повесился в камере. При этом почему-то камеры были, как всегда, отключены в этот момент. Были перебои со светом. И все повесили на одного человека. То есть заказчики, исполнители этого теракта остались неустановлены.
А все-таки вот существует ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения. В их функции входит наблюдать за составом препарата, за том, проведены ли в должной степени правильно и в те сроки, которые необходимы, испытания данного препарата. Ведь с этими вакцинами вообще там совершенно наглое нарушение всех мировых вот этих вот норм, да?
Да, теоретически должны, но в условиях пандемии принято было решение об упрощенном порядке прохождения всех этих процедур. Вот поэтому все провели по упрощенной схеме, поэтому по большому счету можно сказать, что никаких испытаний не было, ни клинических, ни доклинических, по крайней мере, ни одна вакцина не прошла все требуемые этапы проведения испытаний.
Ну, у меня вопрос, а не удивляло ли вас, что только-только появляется вот этот вот яд, и тут же появляется противоядие. Вот появляется ковид, и моментально сразу в целом ряде
COVID
стран...
Ковид же не сразу появился, он появился где-то в 2014 году, о чем есть подробный отчет в самом авторитетном в мире научном журнале.
Нет, ну пандемия, я имею в виду, широко.
Пандемия, да, ну они прекрасно знали. То есть это была многоходовка, то есть это было задумано изначально так. Просто она, может быть, началась чуть раньше из-за того, что произошла незапланированная утечка из Форта Детрик, и они уже пришлось ее начинать распространять эту заразу по миру, используя вот эти 400 военно-биологических лабораторий США, которые они уже к тому времени построили.
За что убили Игоря Кириллова, медийный генерал, специалист в своей области, неплохой, как я понимаю, уважаемый в сообществе микробиологов. И вдруг, вот я понимаю, что не так просто это, наверное, было осуществить, тем не менее, средства были потрачены, людей привлекли, чтобы убрать вот человека, который являлся спикером определенного
Министерства
обороны.
Ну да, то есть человек, который...
Он раздражал?
Раздражал в первую очередь тем, что он поднимал вопросы именно по американским биолабораториям. Он как раз высказывал большое недоумение, кто остановил российские войска в 20 километрах от этой самой Мерефы пресловутой. На этот вопрос ответ мы не получили. Также он поднимал другие вопросы по поводу состояния биобезопасности в нашей стране. В частности, у нас вот кругом высотное строительство происходит по всей Москве, это всячески приветствуется. Все наши, скажем так, элиты живут в этих высотках бизнес-класса, а там принудительная вентиляция у всех. И, в общем-то, доступ к этим системам кондиционирования очень широкий, то есть может кто угодно туда, в принципе, проникнуть. И произойдет то же самое, что произошло с пейджерами в Ливане. То есть запросто можно провести какую-то террористическую атаку.
И он говорил об этом.
Он поднимал этот вопрос, и вот по странному стечению обстоятельств, как говорится, бомба взорвалась. Это все требует, конечно, очень тщательного расследования, потому что все эти теракты координируются, конечно, британскими спецслужбами в первую очередь, потому что именно они ведут террористическую войну против России руками СБУ и ГУР. Но почему-то это как-то связано, и зачастую создается ощущение, что заказ идет из той самой пятой колонны, которая находится в Москве.
Ну, хотелось бы, чтобы мы поговорили также и о вот переговорах. На наших глазах творится история. Трамп хочет выступить в роли миротворца, видимо, хочется получить Нобелевскую премию мира. Это почетно. Деньги у него имеются, ему деньги не нужны. Может сам охотно оплачивать какие-нибудь проекты при желании. А вот что касаемо вот такой награды, я думаю, он бы от нее не отказался. Но ведь России есть чем поделиться. Огромное количество полезных ископаемых, энергоносители, ядерное топливо, титан, редкоземельные элементы, которые у нас есть. Вы слышали, что они у нас есть, только они не добываются. Их еще нужно организовать добычу. Это не так просто, как оно кажется со стороны. Да? Надо выделить, потом переработать.
Ну, в любом случае, это надо вкладывать десятки миллиардов долларов и евро для того, чтобы организовать добычу.
И плюс мир, самое главное, необходим. Да. На этих территориях необходим мир.
Да, на этих территориях мир. У нас этих ресурсов там сотни миллионов тонн, только разведанных запасов на триллионы долларов и евро. У нас их, конечно, в 10 раз больше, чем на Украине. Я думаю, что Трамп, в принципе, продолжает линию Рузвельта.
США... Ялтинской конференции сразу вспоминается.
Ну, можно сказать, да, Ялтинской конференции. То есть одной из целей участия США во Второй мировой войне было как раз разрушение британской колониальной системы. И то, что вот после Второй мировой войны, в общем-то, Британская империя фактически рухнула, это большая заслуга не только Советского Союза, но и Соединенных Штатов Америки. То есть, если в этом вопросе мы были, если не союзниками, то как минимум попутчиками. Вот сейчас у Трампа очень большая, скажем так, обида по отношению к Великобритании, потому что, по некоторым данным, именно МИ-6 стояли за покушением на него. Поэтому я думаю, что он готовит ответочку, и тезис о присоединении Канады, он возник не случайно. Вот в этом вопросе Россия, конечно, должна его всячески поддержать, потому что, ну, мы в этом вопросе союзники, то есть практически вся наша агентура в верхах – это британская агентура, так же, как и Зеленский – это британский агент, и никаких сомнений на этот счет нет, он под полным контролем находится, поэтому он и так нагло себя ведет.
Ну, британцы готовят же еще и Залужного. Ну, есть так. Такая версия, что вот король Карл встречался недавно с послом Украины в Великобритании Залужным, видным военачальником, который, возможно, сменит Зеленского. Потому что Зеленский не устраивает никого, на самом деле. Он всех раздражает, он лишний. Его жизнь, кстати, в опасности, я думаю.
Да, он чужой на этом празднике жизни. Его, в общем-то, сейчас задача сохраниться не как политическая фигура, а как физическое лицо. Если он этот год переживет, значит, он очень счастливый человек. Потому что я бы на его жизнь сейчас не поставил ни гроша. Скорее всего, она, жизнь его закончится, как у президента Южного Вьетнама, который тоже там красовался на обложке «Тайм», выступал в Организации Объединенных Наций, ездил по миру, учил военных, как надо воевать. В общем, всячески красовался, а потом его просто грохнули американские спецслужбы, которые его полностью контролировали. То же самое может произойти и с нашим наркофюрером.
А вот эти вот перепалки в овальном кабинете 28 февраля, все мы помним, как Трамп, значит, Венс и Зеленский сидели перед видеокамерами, и в течение протокольной съемки вообще 10 минут длится, здесь длилось чуть ли не 50 минут. Это постановочная история была? Это все было согласовано?
Я думаю, что это все-таки цирк на публику был.
Пахану мелкая шестерка там, сявка не будет хамить.
Конечно, только по согласованию сторон. Но в любом случае торговля сейчас идет не с Зеленским, торговля идет с Великобританией. Они тут подсуетились, решили Трампа обойти. И 16 января этого года подписали договор о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией, по которому все основные активы уходят под контроль британцев. То есть это порты, это месторождение полезных ископаемых, газотранспортная инфраструктура, там нефтехранилище, газохранилище.
То есть младший брат опередил старшего брата.
Да, именно так. Обошел его на повороте. Ну и, конечно, Трампу это сильно не понравилась история. Он сейчас требует, где мои деньги, тем более, что США внесли наибольший вклад вообще в финансирование.
350, по-моему, миллиардов, да?
Да. Вот именно. Поэтому, конечно, большой папа этим обстоятельством недоволен. И вот эту ситуацию, конечно, России надо бы хорошо использовать. То есть, если удастся вбить раскол между США и Великобританией, нам отдадут не только Украину, а, может быть, вообще. Действительно состоится эпохальная большая сделка, которая сопоставима с Ялтой.
Там же еще личное есть. Ведь Мур, по некоторой информации, и организовывал это покушение на Трампа, который едва не завершился успехом, но ухо отстрелили. Могли бы попасть в голову. Вот судьба Мура, она какая будет, на ваш взгляд?
Ну, если доказательства у службы национальной разведки появятся, я думаю, судьба его будет незавидна. Скорее всего, он, как всегда, как это получается с британскими чиновниками, он загадочно погибнет или в авиакатастрофе, или в автокатастрофе. Ну, вряд ли его выдадут на международный суд, скорее они его... Обычно рыцари плаща и кинжала – это такие проблемы решают келейно, в узком кругу.
Какой все-таки мы увидим договор? Уже тут говорят, что намечен большой концерт в Москве там, в августе или в сентябре в связи с миром, который вот наступил наконец, пришел на русскую землю. Но это все по слухам по АБС. Тем не менее, уже ясно, что... Нет сомнений в том, что переговоры на разных уровнях ведутся, и на уровне разведок, дипломатов, на уровне политиков, законодателей и так далее, и так далее. Специальных особо уполномоченных доверенных лиц. Вот был в советские времена Виктор Луи, допустим. Сейчас вот Кирилл Дмитриев появился на переговорах, который непонятно, чей он, как говорится. И, ну, скорее всего,
передачное звено. Человек, который много лет учился, работал на Западе, но, видимо, считается для них человеком, заслуживающим доверия.
Ну, когда, как Чубайс в свое время, он же выполнял официально вот эти функции, как бы посредника.
Смотрящего за Россией. Да, ну, что я могу на это сказать? Сейчас, конечно, многое зависит от Трампа. Если ему не удастся продавить...
И какой нам, вот самый важный вопрос для меня принципиально, какой, вот, ну, мы реалисты, Россия не может воевать со всем миром, ну, не может она воевать со всем миром. Какой все-таки, на ваш взгляд, нам нужен договор, который бы, ну, в той или иной степени устроил бы всех все-таки? Ну, не на все там 100%, но
на 85%. Я думаю, что задача минимум сейчас у России, помимо 4 регионов, забрать Харьковскую область, Одесскую и Николаевскую, то есть выйти к Приднестровью. На этот вариант мы можем согласиться, хотя лучше я бы забрал все левобережье, включая Киев, тем более, что у нас есть документы о том, что Киев Россия купила у Польши за 146 тысяч рублей в 1682, по-моему, году, если не ошибаюсь. Ну, в конце концов, хотя бы левобережной частью Киева можем ограничиться на первом этапе. Конечно, при условии снятия санкций, разморозки активов и ни в коем случае не передачи их киевскому бандеровскому неонацистскому режиму.
Ну, чтобы не потерять хотя бы то, что уже приобретено кровью русского солдата.
Да, безусловно. Я думаю, на меньшее наша армия просто не согласится. Она будет считать это очередным сговором, типа Брестского мира или там Минских соглашений.
Самое страшное, если будет это время использовано, как в 2015 году, вот для вооружений, для строительства фортификационных сооружений, для обучения своих бойцов ВСУ.
Я думаю, что Россия не должна допустить. То есть условия должны быть примерно, какие условия были написаны Германии после Первой мировой войны. То есть она не имеет права иметь армию, там больше 50 тысяч человек, ну максимум 100. Не имеет права иметь авиацию, артиллерию, дальнобойную, там, танковые войска и так далее. Вот где-то такой. То есть фактически на Украине должны быть только какие-то полицейские части. Плюс, если миротворцы будут, то только не из тех стран, которые активно поддерживали киевский режим. Это могут быть там. Можно подумать насчет Словакии и Венгрии, но другие натовские страны мы не позволим. Но... Находиться на сопредельной территории – это одна из целей специальной военной операции. Можно подумать насчет сербов, китайцев, там, бразильцев, индусов. Вот что-нибудь такое. Это, кстати говоря, Трамп уже нам предложил.
О французских миротворцах заявил Эммануэль Макрон, о английских заявил Стармер, премьер-министр Великобритании. Я просто вспоминаю, что в 2015 году Минск-1, Минск-2, Минск-3, кто находился на территории вот этих вот ЛНР, ДНР, находились сотрудники ОБСЕ. Большей частью это штатные офицеры разведки, которые тогда такого количества спутников не было, не летало, и они просто собирали информацию по данному региону, и все это дело...
О дислокации частей народной милиции, и по которым потом наносились удары. Это ни для кого не секрет.
Вот как бы подобного
еще раз такой вариант нас категорически не устраивает. Ни французские, ни тем более английские войска здесь не нужны. Это мое категорическое мнение, и мы этого не должны допустить. То есть это будет предательство. Предательство тех людей, которые, в общем-то, погибли, защищая нашу страну.
И потом это будет отложенный конфликт. Это будет просто отложенная война.
Отложенная война.
В лучших, возможно, условиях, чем сейчас для нас. Потому что Трампа привели люди из Силиконовой долины. Они все заняты активно разработкой систем искусственного интеллекта в военных целях. И не только в военных, естественно. Но прежде всего в военных целях. Новые там орды спутников этих появятся. То есть шага, что называется, нельзя будет ступить на поле брани, на поле боя, без того, чтобы тебя кто-нибудь не контролировал сверху, да, из стратосферы. И, соответственно, будет война нового типа, потому что... И уже сейчас у нас на одного бойца по 3, по 4, по 5 боевых дронов летает над головой. Причем появились новые дроны с системой искусственного интеллекта, которые не имеют связи с оператором, то есть системы РЭП их не сбивают, и они спокойно могут, так сказать, выполнять ту задачу, которая программа им там заведена. Это реальность сегодняшнего дня. Буквально за несколько лет все это возникло.
Все это возникло. То есть то, с чем начинали в 2022 году, и то, что происходит сейчас на фронте, это две большие разницы.
Как две говорят, разные войны.
Да, две разные войны. То есть это современная ситицентрическая война, она, конечно, до этого такой войны еще не было ни у кого.
А там могут появиться уже, нас очень любят военные эксперты смеяться, что вот у нас тут есть орешник появился, у американцев ничего нет, они не развивали, но они же учитывают ошибки, они будут все это развивать, и гиперзвук появится, и уже есть, и уже появилось лазерное оружие, якобы уже англичане и лазерное оружие хохлам передали. То есть мы можем увидеть такие разработки, о которых даже трудно и подумать. Даже Жюль Верн бы ничего подобного не придумал бы в своих
работах. Да, именно поэтому Сталин гнал советских солдат на Запад. Даже мы, может быть, потеряли лишних там 500-600 тысяч бойцов наших, но мы не позволили Гитлеру создать ни атомное оружие, ни вот эти вот баллистические ракеты.
Фау-1, Фау-2.
Да, Фау-1, Фау-2. Если бы, допустим, в 1942-1943 году заключили перемирие, которое Гитлер, кстати, предлагал Сталину, то уже в 1944 году у Гитлера была бы атомная бомба, сверхзвуковые самолеты, баллистические ракеты, и тогда с ним вообще воевать было бы уже бесполезно. Поэтому, как это говорится, промедление смерти подобно. То есть недобитый враг, недорубленный лес, он вырастет снова, как говорил Суворов. Поэтому, если ты любишь свою родину, если ты ненавидишь войну, ты должен добить врага, чтобы он не смог уже подняться. Да, и сейчас задача у наших бойцов, нашей армии, именно сломать хребет фашистскому бандеровскому зверю, который вот окопался на территории Украины.
Да, абсолютно согласен. Думаю, что нужно молиться за победу русского оружия, молиться о том, чтобы наши бойцы оставались живы, всячески помогать фронту, сбрасываться, передавать свои средства, кто, конечно, может себе это позволить, и, естественно, молиться за наших замечательных ученых, благодаря которым мы все живы. Благодаря вот этим разработкам еще советской поры, которые сохранились, мы все живы. Вот это нужно понять.
Что ВПК, не все смогли наука, уничтожить наши эффективные менеджеры.
ВПК и военная наука нас спасли. Все эти гении русские, которые после военной годы ковали ядерный щит Родины, за них нужно идти в храм и ставить свечки, посмотреть пофамильно и молиться обязательно за этих людей. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии нашей был Игорь Никулин. Мы говорили и про ковид, и не только про ковид, и говорили про геополитическую обстановку, которая сегодня сложилась. Я думаю, это затрагивает всех. Спасибо всем, и до новых встреч в эфире.
До новых встреч, до свидания. Да поможет нам Господь.